Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, продолжим сегодня наше рассуждение стихи 1-8. Как мы помните, 12 главу мы начинали с того, что говорили о том, что 12 глава делает итог, делает как бы практический вывод. На основании всех тех сложных богословских истин, которые мы рассматривали в предыдущих главах, Павел делает практический вывод, который очень понятен. Он говорит, во-первых, представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. И мы говорим о том, что представить свое тело в жертву, это значит со всеми составными этого тела, наши уши, наши глаза, наш разум, все, что составляет наше тело, оно должно быть посвящено Богу. Хочется иногда уши, чтобы они послужили чему-то другому, служили не то, или язык, или другая часть. Я отдал их в жертву Господу. Вот позицию практическую, которую Павел предлагает. И дальше он говорит, из-за того, что мы отдаем себя в жертву разумную, и наше тело находится в этой жертве разумной, происходит преобразование нашего разума. Наше служение не фанатичное, в нем участвует разум, это разумное служение. И когда наш разум находится в служении как жертва Господу, этот разум должен преобразоваться. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь умом вашим, дабы вам познавать, что есть воля Божья. В результате нашего служения наш внутренний человек, наш разум должен преобразовываться. Дальше мы говорили о том, что преобразование разума проявляется именно в том, что мы думаем о самих себе. Иногда нам может показаться, что преображение разума значит это количество доктрин, которые мы можем объяснить, или количество тех богословских истин, которые мы можем понять и разъяснить другим. Павел говорит, что первый признак преображения нашего разума является в том, что мы думаем о самих себе. Итак, не думайте о себе много, но думайте о себе скромно, по мере веры, которую каждому уделил. И дальше мы рассуждали о том, что эта скромность мышления о самом себе начинается с того, что мы начинаем думать, рассуждать, видеть себя не просто как сами по себе, не по стандартам этого мира, но прежде всего в нашей принадлежности к телу Христа. Все остальное, что нас отличает, не имеет значения. Это непросто. Мы живем в мире, где есть очень много показателей, которые определяют нашу значимость. И мы сами увлекаемся, и мы хотим, чтобы люди определяли нашу значимость по тем стандартам, которые существуют в мире. Но Павел говорит, что если наш разум преобразуется, мы думаем о себе скромно. И эта скромность заключается в том, что мы думаем о себе как члены тела Христова. И как в одном теле, в 4 стихе говорится, у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе. Через откровение нам открыта новая реальность. Есть тело Христа, которое вечно. И это единственная реальность, которая останется в этой вселенной. Видимый мир исчезнет. Это есть скромность мышления о самом себе, когда мы рассуждаем о себе, что мы члены организма Христа. Это с одной стороны скромность, но с другой стороны высота. Высота, которой не могут приблизиться самые великие мечты человека. Ничто не может придумать большего, чем то, что нам открыто через Священное Писание. Это скромное мышление о самом себе, о рассуждении, что мы члены тела, славного тела Христа. Это и есть самое высокое, что может быть. Братья и сестры, мы об этом говорили, что мы иногда увлекаемся деталями, которые не имеют существенного значения. И мы иногда упускаем важность того факта, что по благодати Божьей нам позволено быть причастниками естества Христова. И в этом наша высота. И в этом скромность нашего мышления. Скромность, потому что это мышление полностью устраняет все стандарты этого мира, которые определяют нашу высоту и наше достоинство. В этом и скромность, в этом и преображение разума, что оно мыслит согласно откровению, которое дается нам через Евангелие, а не просто согласно того, что мы видим и знаем. Продолжая сегодняшнюю тему, я бы хотел обратить внимание на следующую часть, которую Павел развивает дальше. Первое, что Павел говорит, что не у всех одно и то же дело. Смотрите, это практическое измерение нового мышления. Допустим, мы приходим к тому, действительно, новое мышление в том, что я член тела Христа. Думаю, да я так считаю. Вы же так считаете, братья и сестры. И можно сказать, я уже преобразился, я же верю, что я член тела. Я в теле, меня крестили, я член церкви. Но одно дело вообще в это верить, и другое дело в конкретных измерениях. Смотрите, что Павел здесь говорит. В одном теле у нас много членов, 4 стих, но не у всех членов одно и то же дело. Одно дело верить, что я член тела Христова, и в этом моя честь. Но другое дело рассуждать о теле в практическом аспекте и говорить, ну не у всех членов одно и то же дело. Когда мы рассуждаем о нашем теле, это вообще кажется излишне говорить, правда же? У руки есть своя функция, у ноги своя функция, у глаз, у шеи наших своя функция. Есть очень много органов, которые мы не видим, мы даже не знаем, как они работают. Но когда почитаешь статьи, как это все устроено в нашем организме, есть важнейшие органы в нашем теле, которые мы не видим, но они выполняют сложнейшую работу. Возьмите нашу печень, которую мы не видим. Сердце наше, поджелудочная железа, и много чего там есть еще. А что происходит в крови? А что происходит в легких? Этого всего мы не видим. С точки зрения тела, никому в голову не придет, что у всех одно и то же дело, правда же? Но в теле Христа это то, что мы принимаем верой. Этот аспект, что не у всех одно и то же дело, он дается труднее. Поэтому нужно измерение мышления, настолько измененное, чтобы мы легко могли согласиться с истиной, что не у всех одно и то же дело. Вы скажете, ну это же очевидно. Очевидно, но трудность есть. Испокон веков в церкви существует напряжение, потому что в церкви есть дело, которое более видно. И оно кажется более значимым. Вот то, что я стою перед вами. Вам говорю, а вы слушаете. Оно испокон веков считалось более важным, потому что вот оно учит. И люди стараются, особенно в наших церквах, где были проповедники, были пастора, но их советская власть сажала, способных сажала, на их место поднимались другие, постепенно создалась традиция, при которой проповедовали все. Ты, брат Иван, ты, брат Гриша, и ты будешь говорить. И тогда не знали, кого сажать, потому что все проповедовали. Такое было время. Когда была поражена определенная часть церкви, тогда другие члены взяли функцию на себя и выполняли, как они могли. Но понимаете, что происходит? Есть определенное служение. Например, петь – это видно. Людей больше туда стремится. Быть регентом – это видно. К этому больше стремятся. Есть служение – учить, проповедовать, быть пастором. Это на глазах, это видно. И к этому служению стремится большее число людей. Как раз вот это тот аспект, где трудно воспринять, что не у всех одно и то же дело. Согласиться, что это не мое дело, очень трудно. Я знаю, у нас как-то в церкви была проблема, ну не в этой, в другой, когда группа отказывалась петь с одной из девочек, потому что она все время полутонила и сбивалась других. И как они не уговаривали и показывали, вот твой тон, вот твоя мелодия, она все равно все время плавала вверх-вниз и всех сбивала. И они говорят, мы петь не будем. А мама говорит, как это петь? Что, вы сильно такие специалисты? Сильно попадаете, мама сама не слышит. Пусть поет девочка. И целый конфликт. Девочке хочется петь, но она не слышит. Кто помнит советскую школу? Первые классы, когда спрашивали у детей, детки, когда вы вырастете, кем вы хотите быть? Что говорили дети? Космонавтами, помните? Это было то время, когда только поднялись, полетели на Луну, вышли на орбиту, на Луну полетели, и все дети хотели быть космонавтами. Это было время. Разведчиками хотели быть после Великой Отечественной войны. Кем хочешь быть? Разведчиком. Ну, пожарником. В зависимости от какие фильмы по телевидению крутили специально. Все хотели быть. Но чтобы космонавтом быть, не просто надо желать,
нужно иметь определенные врожденные способности. Те тренировки, которые устраиваете этим людям, вы когда-нибудь видели, что с космонавтами делают? Их на такое колесо привязывают и крутят во все стороны. И надо, чтобы после этого голова не закружилась. Это непростое качество. Выйдите на небольшом катере у моря, посмотрите, сколько вы выдержите, чтобы вам плохо не стало. То есть для того, чтобы быть космонавтом, не просто можно хотеть, нужно иметь врожденные качества, которые потом можно развивать. И у некоторых людей их просто нет. Они не могут быть пилотами, не могут быть космонавтами, потому что у них нет определенных врожденных качеств. В церкви происходит то же самое. Преображенный разум – это разум, который думает о себе скромно. И скромность выражается в том, что не по стандартам мира. Он исчисляет тебя, я член тела Христова, в этом скромность и в этом высота. Но дальше идут практические измерения. Не у всех одно и то же дело. Очень важно определиться, какое мое дело в теле Христа. Быть убежденным, что у меня это дело от Бога, и быть довольным этим делом. Считать, что это великая честь от Бога, что я делаю именно то дело, которое я сейчас делаю. Смотрите, братья и сестры, это, казалось бы, простые истины. Но на практике они даются очень сложно иногда. Мы в теле одном, и мы друг для друга члены. Что это значит? Мы не друг против друга. Мы друг для друга. Это значит, что мои руки... Что мои сейчас руки делают? Пытаются что делать? Я не думаю, что они делают. Они пытаются помочь языку разговаривать. Это произвольно. Мы все разговариваем. Говорит, я по-английски, говорит, очень неплохо говорю, но сильно руки устают. Это как раз тот случай. Руки сами собой, они помогают говорить. Но руки предназначены для другого. И руки, они служат ногам. Ноги идут в то место, где есть пища. Руки эту пищу берут. Рот эту пищу принимает. Организм принимает, перерабатывает, и в конечном итоге питание идет к ногам, чтобы ноги могли ходить. Этот процесс очень важен. Очень важен в духовном смысле видеть себя, что мы друг для друга. И когда мы то, что мы делаем, оно мешает членам, может, мы не то делаем. Иногда бывает, как и в нашей истории было, когда функции, определенные в теле Христа, выполняли другие органы. Они выполняли не потому, что это они должны были делать и могут делать. По-другому не могло быть. Я, например, служил в Мурманске. Там была небольшая баптистская церквушка. Там женщина была пастором. И молодежь, сестры проповедовали. И я проводил с ними занятия по проповеди, как это делать лучше. И почему они это делали? Других не было. И братья приезжали, они видели обстановку. Постепенно там братья появились. Постепенно, но там по-другому не могло быть. Это был интересный опыт, я никогда такого не видел. Я пришел туда в увольнение, они говорят, Петр, помоги нам. Они проповедовали, как могли. Это не значит, что самое лучшее, что они могли сделать, но это что они могли сделать. У меня есть в доме, в моем коридоре, когда я забываю лампочку включить, я руками щупаю стенки. Но это не самое лучшее. Руки не предназначены для того, чтобы указывать дорогу. Для этого есть глаза, для этого нужен свет. Иногда мы идем в темноте, и мы щупаем ногами дорогу. Но ноги не предназначены для того, чтобы дорогу узнавать. Для этого есть глаза и уши. Мы можем определенные вещи слушать рукой по вибрации. Но опять-таки рука, слушая вибрацию, не может выполнить лучше эту функцию, чем это сделают уши. Таким образом, братья и сестры, истина очень простая. Мы члены тела. Но не у каждого одно и то же дело. Мы члены друг для друга. И мы в церкви, это очень важно, что мы не против друг друга. Мы для друг друга. И это происходит тогда, когда мы понимаем свое дело в теле Христа. Когда мы довольны этим делом. Когда мы выполняем функцию Богом заложенную, согласно тех способностей, которые в нас заложены. И когда мы спросим, братья и сестры, как мы, как члены тела, можем служить друг другу эффективнее? Что нам для этого нужно? Мы по-разному можем. Но самое эффективное служение членов в теле какое? когда члены функционируют согласно свойствам или дарованиям, заложен каждый конкретный член тела. Рука выполняет свое дело, уши выполняют свое дело, глаза выполняют свое дело, легкие, сердце, печень, другие органы нашего тела выполняют свою им предназначенную функцию. Лучше всего, члены тела друг другу помогают, когда она действует в пределах своего дара и свойства, способности в них заложенную. Это в теле, но в теле Христа это мы берем верой. И когда мы действуем согласно дарованию, это наиболее эффективное служение.
Я знаю, как-то один человек подошел и говорит, я ему рассказал, вот он сделал то-то и то-то. Я ему рассказал, как это называется, я ему обличил всю правду в глаза, сказал, ну и что? Говорит, он со мной теперь не разговаривает. И этот человек многократно пробовал, результат был такой. Наверное, явно у него нет дара обличать. Мы будем об этом немножко сейчас говорить. Некоторые люди считают, что это универсально, что если ты видишь грех, человек делает что-то неправильно, первое, что нужно сделать, это пойти ему сказать, прямо в глаза. Надо еще иметь дар, чтобы обличить, и от этого была польза. Можно обличить, и еще хуже будет, потому что нет дара. Когда-то мы прошли один урок Шварца. Есть такой исследователь Шварц, который исследовал церкви по всему миру, растущие здоровые церкви. И какие здоровые церкви? И он определил 8 принципов, которые отличают растущие здоровые, духовно здоровые церкви. Один из принципов. Церкви здоровые, эффективные, растущие церкви – это церкви, где служение устроено согласно дарованиям. Когда те, которые поют, поют, которые имеют дарование. Учат, которые имеют дар для этого. Проповедуют, которые имеют дар для этого. Все, которые задействованы в служении, они служат согласно своего дара. Это один из признаков здоровой, духовно здоровой, эффективной церкви. Это когда члены церкви служат друг другу согласно своего дарования, которое Бог дал им. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество и по мере веры. Если просто так прочитать, кажется, оно не совсем связано одно с другим, но оно очень связано. Во-первых, я что хочу обратить внимание. Как по данной нам благодати имеем различные дарования. Вы думали о том, что наши способности и наша возможность служить телу Христа – это благодать Божья. Ведь Бог мог устроить все таким образом, что Его тело, славное и вечное, было бы там далеко-далеко, для нас недостижимое. Но Он устроил свое тело так, что часть там, часть здесь. И это простые люди, которых мы видим, которым мы можем служить. Но мы верой воспринимаем другую реальность. То вот эти те люди, вот все мы часть, мы причастники божеского естества. И когда мы служим друг другу, тем самым мы служим Христу, потому что Он глава этого тела. Христос мог бы совсем по-другому устроить, Его тело было бы совершенно для нас недостижимо. Мы Богу вообще не могли бы напрямую служить, потому что чем мы можем Богу послужить? Говорит, Господня земля и все, что наполняет ее. Бог мог настолько себя отдалить от нас, что мы не могли бы ничего сделать, что было бы полезно, нужно для Господа. Но Бог по милости своей устроил свое тело таким образом, что часть Его вечного славного тела представлена в простых смертных людях, как мы с вами. И тем самым мы можем служить. Нам даны дарования. Мы не думаем об этом аспекте, но это благодать Божья, что мы можем служить. Я думаю, если бы кому-то предложили сейчас работу, непосредственно выполнять какую-то задачу для президента Америки, я не думаю, что многие отказались бы. Для вида так, ну, президент, подумаешь, я просто работу делаю. Но про себя думаю, заметили меня. А потом рассказываю, вот последний раз, когда я у президента шкаф делал. Или вот последний раз, как я президенту машину ремонтировал. И вот последний раз я вот готовил для президента на обед. Я вот сказал вот то-то и то. Так были бы истории после этого. На самом деле, если нам предложил президент работу, это честь.
как раз об этом, что Господь предлагает нам служение, служить Его телу. Мы иногда увлекаемся своей важностью, значимостью настолько, что забываем Господа, что служа другим, мы служим Господу. Все, что вы делаете словом, делом, делайте от души, как для Господа, это об этом. Обратите внимание, по данной нам благодати имеем различные дарования. Совсем недавно Павел еще говорил о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, как было сказано в предыдущих главах. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но, наконец, через благодать Божью, через смерть и воскресение Христа мы оправданы. Нам грехи прощены. Мало того, что нас простили, нам еще служение дали. Поэтому то, что нам дали дарование для служения в теле, и совершенно не важно, какое это дарование, заметное и незаметное, это великая честь. Я не знаю, как вы помните свое время, когда вот в детстве, ну это надо было, когда, здесь, наверное, сложнее же в Америке, в детстве, когда вот что-то набедокурили, возвращаетесь домой, у кого-нибудь есть такой опыт? Есть? Вот, я помню. Мне надавали всяких задач. Вы можете свое вспомнить. Всяких задач надавали. А ребята пришли и говорят, слушай, сегодня пойдем в поход. В лес будем. Пойдем на речку. Там мы будем кушать, будем рыбу ловить. Еще что-то там распишут, футбол будем играть. И, что будет-то будет. Ушел с этой компанией на целый день. А что дальше? Я не знаю, помните, возвращаешься вечером, весь фан прошел, это летом. Возвращаешься домой, и так чем ближе к дому, тем медленнее шаг. Идешь и думаю, ну конец. Готов бы от всего отказаться, все отдать. Думаю, что будет? Что папа будет говорить? А что еще будет делать? Вот это состояние тягостное. Я помню до сих пор, когда я открывал дверь, и эти двери скрипели, и они, казалось, они по сердцу болью отдавались внутри. Мне хотелось их придержать, чтобы они не скрипели, чтобы еще папа не услышал, что я уже захожу. Я помню это. И помню, были те счастливые дни. Посмотрел папа. А, пришел блудный сын. Вздохнул, говорит, ну ладно, пойди дров наколи. Или пойди, там пепел с печки выбери и угля принеси. Вот это тот момент, когда мне давали служение, работу. Это был восторг. Меня, значит, не просто простили, мне уже дали нормальную работу, то есть ничего уже не будет больше. Я прощен, и мне уже дали пойти сделать это, и опять отец относится мне по-доброму, потому что он мне дал что-то делать. Я не знаю, у вас был такой опыт? Вот этот момент прощения, и тебе дали что-то делать. И наполняет сердце торжеством. Слава тебе, Господи. Вы знаете, в эти минуты я был самый верующий человек. Господи, смягчи его сердце. И когда поступала мне эта задача делать что-то, это было временем торжества. Об этом здесь Павел говорит. Мы, которые лишены славы Божьей, мы прощены благодатью Иисуса Христа через смерть и воскресение. Божий Сын умер за нас для того, чтобы ввести нас, сделать нас причастниками естества своего. И теперь по данной нам благодати, мы теперь члены тела. И по данной благодати нам даны различные дарования для служения в теле. Мы не просто прощены. Нам дана возможность служить самому Господу через Его тело. Это особая благодать, почему и Павел говорит. И по данной нам благодати имеем различные дарования. Это благодать, это благой дар, это милость, что у нас есть дарование служить в теле. Наша проблема в том, что нам кажется, что не те дарования нам дали. Нам иногда кажется, если вот это ли это. И когда нам там кажется, это значит, что наш разум еще не преобразился. Мы не поняли беды. Мы не поняли, что нам, которые были лишены славы Божией, простили только что. А мы уже теперь спорим, что не то дали. Мы забыли. Вот этот момент, когда я заходил в дом, и когда мне любую работу давали. Это была милость. Очень важный момент вот этот. По данной нам благодати нам даны различные дарования. И Павел еще не уточняет, что он дальше начинает уточнять. Но само дарование, способность служить телу Христа, независимо какое это дарование, это милость от Бога, это подарок. Значит, братья и сестры, я первое, что хочу сказать. Проблема с нашими дарами в том, что, говорит, я готов был бы служить моим даром, но я не знаю, какой у меня дар. И проблема заключается в том, что если вы возьмете там, сколько там их, 12, я уже не помню, в первом послании к Коринфянам, и вы возьмете этот, одному дается слово мудрости, слово знания, и перечисляется. Вы берете этот список, добавляете этот список и римлянам, проходите от начала до конца, и некоторые, о, вот мой дар. А некоторые говорят, а я себя не вижу. Вот честно, не вижу. Нет меня в этом списке. И я готов бы служить, но моего дара нет в списке. Может быть, у меня и дара нет. Поэтому мы говорили об этих, я первая мысль, которую мы, истина, которую мы должны освоить, что в первом послании к Коринфянам не перечисляется весь перечень даров, который существует. И в римлянам он здесь использует этот список не с тем, чтобы показать все дары. Он просто использует некоторые дары для иллюстрации определенной истины или для иллюстрации истины преображенного ума, который подтверждается практическим служением. Поэтому он взял некоторые дары. Когда мы проходили первое послание Коринфянам, мы обращали внимание на одну идею, на определение самого дара. Вопрос, что такое дар духовный? И то, что Василий Иванович спрашивает, это наши способности человеческие или это что-то, что Бог дополнительно дает? Оно и да, и нет. И мы говорили, что определение духовного дара заключает, послание Коринфянам Павел очень четко сформулировал. Каждому дается, это говорит о том, что бездарных членов в теле нет. Каждому дается, и что дается, кто помнит? Проявление Духа. Каждому продается проявление Духа. Здесь определение дара. Когда мы этот дар называем определенным именем, сложнее говорить. Но сущность дара заключается в том, что это есть проявление Духа на пользу церкви. Поэтому, если есть проявление Духа и есть польза для церкви, то это дар. Даже если этот дар не находится в списке даров. Но если есть проявление Духа, есть польза для церкви от этого проявления, тогда это дар. Например, кто из одесситов у нас есть? Вы помните, когда-то у нас еще на Серова в церкви была проблема, как иногда у нас здесь появляется. Вдруг во время собрания радио начинало работать. И мы долго с этим мучились. Пока не нашелся у нас один электрик, радиомеханик, которого никто не просил, на который нашел, изучил эту проблему, нашел, как ее решить. Он сделал все, что нужно, и тогда это еще техники не было. Он убрал эти помехи, и он взял на себя эту ответственность, и он убрал эту проблему. Он посвятил свой дар понимания вот этих вопросов, он посвятил церкви. Там явное было проявление Духа через него, и была польза для церкви. Здесь мы подходим к вопросу наших естественных способностей и сверхъестественных. Обязательным образом, когда Бог дает дар, обязательным образом задействована естественная способность человека. Вот в частности возьмем, когда, помните, сидел больной у ворот, и он просил милостыни. И Петр говорит, золота и серебра нет у меня, но то, что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Это сверхъестественное или естественное? Вы скажете, сверхъестественное. Но то, что он способен был говорить, это естественное. Естественное. Но через это естественное появилось сверхъестественное. То, что он мог раньше говорить, это слово не производило действия. Но теперь он сказал, и человек исцелился. Объяснение этому заключается в том, что для того, чтобы было проявление Духа на пользу, что был сверхъестественный дар, должно быть посвящение естественного того, что у нас есть, чтобы через это естественное проявилось сверхъестественное. Вот как раз в этом случае, мы как раз об этом говорим, отдайте тела ваши в жертву, для разумного служения. Когда мы свои естественные Богом данные способности отдаем Богом в жертву, Бог берет определенные способности наши и через них проявляет сверхъестественные. Люди, которые становятся учителями, проповедниками, у них есть естественная предпосылка, предрасположенность разговаривать, связана логически и прочее. Но это пока естественная способность. Люди, через пение которых Дух Святой проявляется, это дар Божий, потому что есть польза. Но у них есть врожденная предпосылка к этому. И когда человек посвящает свой голос Господу, свой талант Господу, Господь проявляется через этот талант. Вот почему очень важно, когда был Павел избран для служения, казалось бы, это только сверхъестественное. Но однако он пишет о себе: «Когда Бог, призвавший меня от утробы матери своей, благоволил открыть во мне сына своего, я не стал советоваться с плотью и кровью. Я не стал говорить, что мне стоит будет. Я отдал себя в жертву». И Господь проявился. И если он стал советоваться, если он остановил, если стал слушал людей, саму свою плоть, это бы не проявилось. У каждого из нас есть дар. Бездарных членов в теле нет. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования. Павел не ставит под сомнение, что у каждого есть дар от Бога по благодати Божьей. Единственное, что он говорит, что они различные у нас. И есть некоторые дары, которых мы не знаем, но те способности, которые у нас есть, то, что мы делаем с удовольствием, можем хорошо делать, его надо посвятить Господу. Господь проявит сверхъестественное. Но когда мы все толпимся вокруг одного или двух или десяти служений, наши настоящие дары, которые нас, Богом заложены, ждут нас, Господь не проявляет. Вот о чем говорит Шварц, что церковь эффективная, здоровая, растущая, это та, в которой служение устроено согласно дарованиям, которые Богом даны. Здесь он говорит, мы имеем различные дарования, но не одно и то же дело у всех. Для каждого из нас есть предназначенным Богом в теле свое дело. И поэтому у нас разные дарования, чтобы выполнить дело, для которого мы предназначены. Имейте в виду, что я не могу отнять у вас вашего дела, вы не можете у меня отнять моего дела. Мы можем этому делу повредить сами, своим нежеланием, своим упорством. Но дело Богом предназначено, и суверенный Бог, мы здесь должны говорить о суверенитете Божьем, Он доведет свое назначение до конца, если мы не будем упорствовать. И для этого Он одарил нас от рождения определенными дарованиями. Причем эти дарования не сразу становятся очевидными. Некоторые дарования требуют времени, чтобы развился определенный характер у человека. Вот, например, я не буду углубляться очень сильно. Написано «не избирать пресвитера из новообращенных». Почему? Потому что у него нет дара? Нет, у него есть дар. Видно, что у него есть дар. Чтобы он не возгордился. Когда человеку поручают слишком большое дело резко, он может возгордиться и может погибнуть вместе с сатаной. Так говорит Писание. Пресвитера не избирайте из новообращенных с тем, чтобы он не возгордился. Нужно дать времени, чтобы он духовно окреп. Вот почему на более важное служение мы должны давать время, чтобы человек окреп, чтобы его характер сформировался, чтобы он был тверже. Если слишком резко давать служение, человек может погибнуть. Это говорит о том, что есть некоторые дарования, которые проявляют себя со временем, по мере того, как характер развивается. И эти вещи мы должны иметь в виду. Тем не менее, сейчас идея не в том, какие дарования мы имеем, но то, что Бог определил для каждого, у каждого человека есть свое дарование. Что мы имеем в виду, когда Павел говорит, что мы по данной благодати имеем различные дарования? Смотрите, Павел слово употребляет харизма, дар. Скажите мне, пожалуйста, какая разница просто без способностью что-то делать и даром? Есть разница между способностью и даром. Все, что делается в этом мире, мы все отчасти можем делать. Большая часть. Вы знаете, что мы можем на спине ползти, хотя спина этому не приспособлена? Вы знаете, что мы можем на боку ползти, мы можем на одной ноге ходить или на руках ходить? Чем угодно, есть разные пути. Вы знаете, что если глаза закрыть, рот закрыть, все-таки можно информацию передавать другими средствами. Но есть определенная часть в организме, которая предназначена для определенной функции. Она делает это лучше всего. Есть люди, которые учатся играть на скрипке долго и мучительно. И как бы долго они ни сражались, они все равно никогда не будут играть, как Паганини играл. У него был дар. Соседи приходили и говорили, что у меня талант рисовать. И когда я стал учиться, 5 лет учился. И я рисую намного лучше, чем многие, которые я знал. Но самое большое открытие, которое я сделал в конце 4-го курса, я понял, что у меня дара нет художника. Я умею рисовать. И как я это узнал? Я сравнивал себя с великими. Я сравнивал с тем, я вдруг начал видеть эту линейную перспективу, воздушную перспективу, смотрел на эту гамму красок, я ставил эти краски, они у меня неплохо получались, но это было так далеко от мастеров, которые имели дар. И я понял, что я могу деньги зарабатывать этим, но это не дар. Есть люди, которые поют, неплохо поют, но как бы они ни старались, это не есть тот яркий талант. В каждом деле есть дар. Есть человек, который просто делает двери, деревянную работу, но есть человек, у которого есть талант к этому. Есть человек, который просто ремонтирует машину, и есть у человека дар к этому. Он просто играючи это делает, с таким удовольствием это делать. Возьмите любую сферу. Есть люди, которые имеют особую способность, у них есть особое чутье. Есть врачи, много врачей, но есть талант. Врачи, которые имеют талант. Есть лояра, есть адвокаты, и есть просто адвокаты, и есть талантливые адвокаты. Есть судьи, просто судьи, но есть талантливые судьи. Есть поэты, есть те люди, которые умеют писать в рифму. Но это не стихи. Они не поэты, они просто в рифму пишут. Есть нужен талант. Так вот как раз здесь Павел говорит об этом. Харизма, дар. Что-то мы в теле можем делать уникально, удивительным образом. И не увлекайтесь этим списком. В этом списке, может, мы себя и не найдем. Имеется в виду, Павел хочет сказать, что у каждого из нас есть уникальная способность, которую мы можем выполнять только и никто другой. Особенным, оригинальным образом. И если мы отдаем свое тело в жертву для разумного служения, оно постепенно, желание служить церкви, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Когда у нас есть переживание, я хочу полезным быть церкви, я отдаю себя самого, неважно какое служение, высокое, низкое, незаметное, я просто радуюсь этой чести, я хочу служить церкви. Когда эта мысль занимает нас, когда мы отдаем себя жертву для служения разумного, это уникальное постепенно проявляется. Но чтобы оно проявилось, нужно отдать себя по-настоящему в жертву для разумного служения. И вы увидите какую-то часть служения церкви, постепенно вы увидите, вот это место, и вот здесь хромает, вот здесь проблема, пойду я попробую. И желание служить церкви обязательно приведет вас Дух Святой на то место, где вы будете наиболее уникальны. И Господь будет проявлять свою силу. Но пока мы будем толпиться к определенного какого-то списка, дело не будет двигаться, потому что организм создан из разных систем, подсистем, которые определяют здоровую функцию нашего организма. То же самое происходит в теле Христа. Вот этот перечень даров, который Павел дальше говорит. «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай, в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Чуть-чуть надо было поговорить об этих дарах. Но обратите внимание, Павел не дает список, но он показывает, что мы имеем различные дарования, и согласно своего дарования, если ты пророк, пророчествуй, если ты имеешь служение, служи, пребывай в служении, учитель в учении, увещатель, увещевай, раздаватель, раздавай в простоте. И суть нашей жертвы, когда мы отдаем тело свое в жертву для разумного служения, оно проявляется в том, как мы думаем И мы должны думать немного, а скромно. Но на практике это подтверждается чем? Можем ли мы остаться в служении, которое Бог определил нас согласно нашего дара? Это проявляется по мере того, как мы желаем быть полезным в церкви. Будем ли мы довольны этим служением? Вот как раз вот этим и определяется наша жертва. Дары даны нам по благодати, но удержать себя в служении, удержать себя, быть полезным в церкви согласно своего дара, удержать себя там невозможно. Потому что всегда будут препятствия для пророка, для учителя, для увещателя, раздавателя, для благотворителя. Любое служение вы возьмите, будут препятствия, и вы захотите уйти из этого служения. Но это возможно, если первое условие будет выполнено. Отдайте себя в жертву живую для разумного служения. Вот это как раз и есть доказательство изменения нашего мышления, когда мы способны служить в пределах своего дара, быть полезным церкви и не отстать, пребывая в служении. И если мы в жертву отдали себя, удержать эту жертву у жертвенника, если можно так сказать. И практическое измерение этой жертвы определяется в том, можем ли мы остаться в служении согласно дарованию, которое даровал нам Господь. Когда мы открыли это дарование и с удовольствием выполняем то служение, независимо, заметно и незаметно. Одним мы увлечены, мы служим Господу. Давайте на этом закончим. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!